С новостями дня вас познакомила Анна Бокина. В эфире «Свобода в полдень», студия Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Москве по делу о нападении на мэрию Химок задержаны журналисты, освещавшие акцию анархистов. В России проходят акции в защиту 31-й статьи Конституции. И «АвтоВАЗ» останавливает производство из-за аномальной жары. Подробнее об этих и других событиях в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, в Москве сегодня утром из собственной квартиры сотрудники милиции увезли стажера «Новой газеты», студентку факультета журналистики МГУ Веронику Максимюк, освещавшую погром городской администрации в Химках. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» шеф-редактор газеты Сергей Соколов.
Сегодня утром из дома в Москве была похищена стажерка факультета журналистики МГУ, которая у нас в практике проходила, Вероника Максимюк. Она была похищена сотрудниками МВД «Химок» и увезена туда. Утром врываются, увозят, и непонятно зачем, никому ничего не сообщают.
Приехали сотрудники милиции, они представились каким-то образом, не представились. Почему вы называете это похищением?
Мы не знаем, не представили, потому что она успела только позвонить и сказать, что ее увозят в ОВД «Химки», и после этого телефон ее недоступен был.
Вы считаете, что ее увезли в качестве свидетеля, обвиняемого, подозреваемого, неизвестно кого, но причастности к этому недавнему погрому администрации города Химок?
Да, безусловно, потому что сейчас люди в сером активно занимаются защитой собственных властных полномочий в городе, и у них невиданная активность, они хватают всех подряд. Были обыски у других журналистов, насколько мне известно, не наших газет, а других изданий. Приезжали еще к одному нашему журналисту, который сейчас находится в отпуске и вообще уже не имеет никакого отношения к событиям, Александру Литому.
Вероника была в тот вечер, когда шел погром администрации Химок, она освещала это событие?
Она освещала это событие, она фотокорреспондент вообще-то.
Вы категорически называете произошедшее похищением?
С точки зрения уголовного кодекса называется по-другому, да, но с точки зрения обычного обывателя, такие действия сотрудников милиции, иначе я не могу трактовать. Потому что существуют правила, существует повестка, телефонный звонок, приглашение. А врываться в квартиру к молоденькой девочке и увозить насильно, как это можно еще трактовать? Она студентка, насколько мне известно, второго курса.
Что вы сейчас намерены предпринять, кроме того, что сообщаете другим средствам массовой информации?
Ну, сейчас наши сотрудники поехали в ОВД «Химки» выяснять обстоятельства. Мы будем пытаться с ними связаться, выйти на связь с пресс-службой областного ГУВД и вообще понять, что происходит.
Говорил шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов, а сама Вероника Максимюк сумела выйти на связь через свой мини-блог. И вот несколько фраз, о чем она пишет. «Они пришли утром к моей маме, я прописана у нее, мама пришла с ними ко мне в слезах, заставили найти флешку со съемкой акции». Вот еще фраза «меня допрашивают», следующая запись. «Сказали, что флешку вроде вернут, потом не отберут совсем». В Москве же в пятницу вечером были задержаны 19 молодых людей, в том числе оппозиционные активисты и журналисты. Как рассказал в интервью «Радио Свобода» активист движения «Солидарность» Денис Белунов, молодые люди собрались на набережной Москвы-реки, чтобы отметить день рождения одного из них. Появившийся наряд милиции задержал их и доставил в ОВД «Таганское». Вскоре почти всех задержанных отпустили, однако активист движения «Солидарность» Виталий Шушкевич, чей день рождения отмечали, остается в милиции. Шушкевич, так же, как и журналистка из «Новой газеты», снимал нападение на мэрию Химок. Подробности минувшей ночи нам рассказал Денис Белунов.
Произошло довольно новое, я бы сказал, в случае в практике полицейского режима сегодняшнего, который у нас остановился. Облава вот произошла на дне рождения. День рождения был у Виталия Шушкевича. Это сотрудник сайта besttoday.ru и известный достаточно блогер. Молодой человек, ему исполнилось 20 лет. Меня тоже он пригласил, чтобы я приехал. Это все было на Котельнической набережной, где причал речной трамваев. Там уже не первый раз проводились такие мероприятия. Более того, когда я туда пришел, там было, наверное, три разных компании. Ночь, видно, это такое, не знаю, модное место для жарких летних вечеринок. Вдруг подъехал автобус, и из него, значит, так в режиме спецоперации выбежали вооруженные люди в масках, и всех, кто там был, причем невзирая там на то, какой они компании принадлежат, значит, всех уложили лицом вниз. После этого молодых людей, всех, по-моему, нескольких девушек, подняли и повели в автобус.
Вам предъявляли какие-то обвинения в момент задержания?
Нет, как опасную банду, как будто забирали, малейшая попытка к какому-то там вопросу или еще что-то, это просто бы физически пресекалось, очень жестко причем.
И вас доставили в отделение милиции, и там уже как-то вам объяснили причину вашего задержания?
когда нас сюда доставили, то довольно долго там пытались еще разобраться, кто есть кто. Постепенно действительно там вот людей, которые к этой компании не имели отношения, их как-то ну либо увели в другую комнату, либо отпустили, ну, судя по всему, отпустили, потому что потом я их уже не видел. В итоге осталось около 10 человек, это уже люди, которых я все знаю. Роман Доброхотов, это со «Солидарности», несколько журналистов, которых я знаю из газеты «Рум», Каспаров, из «Политру» и так далее. По очереди часть людей стали там выводить, в том числе меня, вот стали задавать какие-то вопросы. Но на самом деле конец этой истории пока еще не наступил, потому что нас-то всех отпустили в конечном итоге. Даже милиционер, вот полковник там такой был дежурный, извинился, сказал, что вот произошло недоразумение, дескать, поступил сигнал, что вот компания, которая находилась там, у нее там было оружие, причастно к какому-то преступлению, поэтому вот такая вот произошла реакция. Но проблема в том, что сам именинник Виталий Шушкевич, он до сих пор неизвестно, где находится, поскольку как бы по некоторым данным его отвезли в Химки, и потому что были люди, которые, сотрудники милиции, которые приехали туда из Подмосковья. Скорее всего, как основная версия, что речь идет о том, что его задержали за то, что он снимал на видео, выполняя там свои профессиональные обязанности в качестве журналиста, нападение анархистов на администрацию города Химки. Я думаю, что сейчас эта история с нападением на администрацию Химок, она сильно волнует власть, и, в общем, не исключая даже того, что вся эта операция с нападением на день рождения Шушкевича, она была связана непосредственно вот с ним лично и с тем, что он снимал вот эту вот скандально известную историю.
А то, что сегодня пройдет акция в защиту стратегии 31, это совпадение, вы полагаете?
В принципе, конечно, возможно, такой вариант. Действительно, там подавляющее большинство людей, которые пришли на день рождения Шушкевича, они, конечно, собирались сегодня выйти на Триумфальную площадь. Я, в общем, думаю, что я тоже на нее пойду. Но если речь шла о том, чтобы вот нам всем помешать это сделать, то можно было сделать менее, конечно, экзотическим способом. Вряд ли люди, которые там собрались, хотя среди них есть немало публичных людей, но они все-таки не являются ключевыми персонажами стратегии 31, и их отсутствие, оно никак бы особенным образом не повлияло на само проведение этой акции.
Активист движения «Солидарность» Денис Белунов. О событиях вокруг Химок и об акциях «Стратегии 31» мы продолжим разговор через пару минут. Говорит Радио Свобода, в Москве четверть первого. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В редакции «Новой газеты» заявляют о похищении своего стажера Вероники Максимюк, освещавшей недавнее нападение на здание городской администрации в Химках. В Москве и Петербурге сегодня пройдут несанкционированные акции в защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний. В дагестанском селении Сергакала неизвестные обстреляли из автомата в дом сотрудника милиции. Площадь лесных пожаров в России превышает 120 тысяч гектаров, сообщили в субботу утром в пресс-службе Главного управления МЧС России. На севере Китая 15 человек погибли в результате взрыва на угольной шахте. Президент Венесуэлы Уго Чавес отдал распоряжение отправить войска на защиту границы с Колумбией.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
Скандал вокруг Химкинского леса и разгром здания администрации города Химки может спровоцировать скорейшую отставку губернатора Московской области Бориса Громова, пишут российские издания со ссылкой на источник в администрации президента. Эксперты считают, что глава региона запустил ситуацию, она вышла из-под контроля, за что Громову, помимо прочего, и предстоит держать ответ. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Газета «РУ», ссылаясь на источник в администрации президента, сообщила, что вопрос об отставке Бориса Громова уже поднимался в Управление внутренней политики администрации президента, где обсуждалась степень ответственности Громова за доведение ситуации в Химках до неконтролируемой. В свою очередь, собеседник издания в правительстве Московской области отметил, что, скорее всего, своего поста лишится мэр Химок Владимир Стрельченко, допустивший конфликтную ситуацию на своей территории. Политический аналитик Владимир Прибыловский подчеркивает, что нападение на здание Химкинской администрации, скорее всего, может перевесить все прочие претензии к подмосковному губернатору.
Для верхних начальников, для них проблемы экологии, воровства не важны, они сами ко всему этому причастны. А вот революция они побаиваются. Кто именно хочет с скинуть Громова, я вот так что не поручусь, не могу точно сказать. Но другое дело, что его там никто особо защищать не будет, а, в общем, почему бы не передать в Московскую область питерским? Но вообще нас снимают не за то, что плохо правят области там, или там финансовый кризис. Это почти у всех, и поэтому это только может использоваться только как повод. Но вот такие революционные настроения, которые наместник не сумел не предотвратить, не пресечь, это серьезная причина для того, чтобы обидеться на губернатора. Завтра придут и дом на Старой площади закидают. Милиция тоже будет выжидать и прятаться.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Александр Кынев не исключает, что нападение на мэрию могло быть провокацией.
Когда власти надо, муха не пролетит. Кто и что хотел добиться этой акции, дискредитировать оппозицию, оправдать новые законодательные меры по расширению полномочий ФСБ или что-то еще. Поэтому я бы вот, как и Кимкинская история, относился с большой осторожностью, потому что уж очень сильно она, на мой взгляд, дурно пахнет.
То есть, проще говоря, вы не исключаете, что это провокация?
Я не исключаю, что это планомерная политическая акция, имеющая далеко идущие политические цели. Это и массовость, и внезапность, и то, что никто не помешал, не могут быть возможны, если кто-то на это сознательно не закрыл глаза.
Но тогда нужно говорить о какой-то управляемости антифа, вот этих вот анархистов.
Вот что касается там антифа, то там как бы там разбираются какие-то мобильные или задержанные, но там же было достаточно много людей, да. А что касается реальной роли так называемых организаций, неважно, как они себя позиционируют, но при этом ведут экстремисты, большой вопрос, кем и как эти организации управляются. То, что в самых разных организациях есть масса провокаторов, которые при желании дергаются за ниточки, на мой взгляд, не вызывает никаких сомнений. И такие провокаторы есть в организациях абсолютно разной идеологической окраски.
Острота темы отставки Громова, по мнению эксперта, иссякла в прошлом году. Он вспоминает 2008-2009 годы, скандальное дело министра финансов Кузнецова, отставку ключевого человека в областном правительстве, вице-губернатора Пантелеева.
И после того, как ключевые игроки в областной администрации ушли и пришли люди, связанные с федеральным центром, в частности, первым замгубернатора стал господин Сидор, который явно связан с федеральной политической элитой. А после этого публичный дискурс в отношении областной администрации, почти иссяк. Ключевые рычаги управления регионом за это время были переключены. В сути дела, регион находится в фактическом управлении по ключевым позициям людей, связанных с федеральным центром. А личные возможности губернатора за это время существенно ослабли, он превратился в явную хромую вуз, которая просто там достиживает свой срок. Но тот самый случай, когда результат, в общем, конечный, он уже понятен и близок.
Владимир Прибыловский тоже подчеркивает, что отставка – дело решенное, но в Кремле постараются обозначить, что отставка не связана с требованиями оппозиции.
Снятие, если оно произойдет, оно будет вот все-таки с некоторым лагом во время после таких инцидентов. Потому что Путин, во всяком случае, не любит напрямую удовлетворять требования.
Долгая история вокруг Химкинского леса начиналась с публикации в оппозиционной газете «Химкинская правда». Проект автомагистрали через лес был лишь одной из тем этой газеты, куда больше публикаций посвящалось массовой коммерческой многоэтажной застройке города и недостаточности в силу этого социальной сферы, в частности, мест в детских садах. Редактор газеты Михаил Бекетов, как известно, стал инвалидом первой группы после жестокого нападения в ноябре 2008 года. Преступники проломили журналисту голову, врачам пришлось ампутировать Бекетову сломанную ногу и раздробленные пальцы рук. Следствие так и не нашло преступников. Вера Володина для радио «Свобода Подмосковья».
В Москве и Петербурге сегодня пройдут несанкционированные акции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева предложила участникам московского митинга на Триумфальной площади не выкрикивать лозунгов и не приносить плакатов, а, как она выразилась, просто собраться. Власти, напомню, регулярно отказывают оппозиционерам и правозащитникам проводить на Триумфальной площади митинги в защиту 31 статьи. Акции сегодня проходят и в других городах России. О том, что происходит в эти минуты во Владивостоке, узнаем от активиста движения «Тигр» Артема Самсонова, который находится у нас в прямом эфире. Артем, здравствуйте, вы нас слышите?
Да, слушаю. Здравствуйте.
Артем, скажите, пожалуйста, закончилась у вас акция? Прошло ли все мирно и тихо?
Ну, у нас акция только что закончилась. Да, было мирно, прошла она в форме собрания, так как митинг опять оказались согласовывать. Вот, милиция так присутствовала незримо. Был очень сильный дождь, ливень. Ну, всего собралось около 40 человек. Каждый выступил по поводу 31 статьи, а завершилось собрание творческих чтений стихов, пения песен.
Артем, какие этого, лозунги? Артем, какие лозунги, требования превалировали на вашем собрании?
Лозунги? Ну, во-первых, мы озвучили то, чего мы добились. Мы выиграли несколько дел по задержаниям, которые были 31 марта. Вот за это время. Милиция стала вести себя более, ну, осторожно с нами. Но основной лозунг, конечно, это свобода собраний, свобода слова. И также дополнительное требование новое, это в связи с принятием закона про ФСБ, когда расширяет полномочия ФСБ. Это требование было также дополнительно включено в резолюцию.
Артем, в Москве и Петербурге, милиция регулярно разгоняет, причем очень жестко, собравшихся в Москве, в частности, на Триумфальной площади. Во Владивостоке, как я понимаю, сегодня прошло все тихо и мирно. Как вы думаете, почему тактика правоохранительных органов, она различная? Почему во Владивостоке вам разрешают негласно хотя бы собираться, а вот в Москве и в Петербурге жестко все это пресекают?
Скорее всего, может быть, у нас ведут себя как-то умнее. Потому что у нас был 31 марта сильный разгон, который разгоняли, тащили по земле, и резонанс был очень сильный. Они надеются, что таким образом, давая нам тихонечко собираться и не мешая, у нас потихонечку попадет интересно, станет неинтересно это делать, и само собой все заглохнет. Но судя по тому, как люди, интерес людей приходит все больше и больше и больше. Ну, понемножку, но больше. Вот. И заглухать движение не собирается. Кроме этого, у нас сегодня в Находке прошла тоже первый раз вот такая акция, сейчас 31 числа.
Артем, вы во Владивостоке как-то координируете свои действия с своими московскими, питерскими коллегами? У вас есть какой-то центр у стратегии 31, где все эти акции планируются? Или это вот так стихийно все собирается?
Значит, это координирует последствия партии НБП, лимоновцы, они координируют. А мы движение «Тигр», мы как бы присоединяемся и поддерживаем это движение со своей стороны. Причем у нас здесь поддерживают КПРФ, члены КПРФ поддерживают. Здесь поддерживают члены «Свободы и народу власти» партии. Вот. А в Москве, в Петербурге, там часть «Тигра» поддерживают, эту акцию часть не поддерживают. Поэтому определенного центра именно «Тигра», я не скажу, что у меня активисты «Тигра» нет, который бы координировал акцию 31 числа, этим занимаются сторонники Лимонова. А мы здесь выступаем, как поддерживаем их именно здесь, в Владивостоке.
Скажите, Артем, вы в курсе того, что происходит в Москве? Здесь, в частности, правозащитники известные предложили изменить несколько тактику проведения акции на Триумфальной площади. В частности, они предлагают отказаться от заявителя, в качестве заявителя Эдуарда Лимонова, который бы подписывал и подавал заявку в мэрию. И якобы, если это сделать, мэрия тогда санкционирует проведение акции и жесткие разгоны прекратятся. То есть правозащитники готовы пойти на компромисс, да? А вы как относитесь к этой инициативе?
Идет обсуждение такое, но я вот здесь не уверен, что это будет правильное решение или неправильное.
Я
не совсем в курсе именно московской обстановки, видимо, далеко, поэтому не готов сказать, правильно это будет или неправильно.
Но вы со своей стороны, с администрацией Владивостока, местными властями, тоже идете на компромисс или не вступаете ни в какие переговоры?
Нет, никаких. Мы подаем уведомления, одни и те же люди подают уведомления. Нам всегда по одной и той же причине отказывают. Говорят, что уже уведомление было подано раньше нас кем-то. И говорят, что вы всегда будете по премии. Но мы все равно выходим. Да, действительно, мы сейчас выходим, мы приходим без мегафонов, приходим без больших транспарантов. Но у каждого все равно есть своя листовка, у каждого есть значок. Вот люди приходят, раздаются листовки. Значит, агитация, как минимум агитация присутствует.
Спасибо, Артем. Артем Самсонов, активист движения «Тигр», об акции 31, которая проходила сегодня во Владивостоке. Акция пройдет сегодня и в Нижнем Новгороде. Она не санкционирована властями. Подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Сергей Анисимов.
Мэрия Нижнего Новгорода отказала представителям движения «Другая Россия» в проведении митинга в рамках движения «Стратегия 31» на площади Свободы. Чиновники объяснили, что место уже занято представителями «Молодой гвардии» и «Единой России». Оппозиционеры, в свою очередь, утверждают, что закон нарушают сами чиновники и отказываются менять место проведения митинга, говорит активист Нижегородского отделения движения «Единой России» Юрий Староверов.
В «Стратегии 31» есть незыблемый принцип единства места и времени. Принципиально не соглашаемся на другие варианты.
Представители оппозиции подали в суд, который предсказуемо оказался на стороне власти и отказал ССМ в удовлетворении жалобы. Однако в ходе ее рассмотрения всплыла заявка «Молодой гвардии Единой России», которая была подана не за 15 дней до начала мероприятия.
У них вот срок 43. И что характерно, вот ни одна из этих вещей не смутила администрацию, и вот на ней стоит резолюция. Опять очень интересно написано. «Проведение мероприятия разрешить». Той же самой антиконституционной формулировки. Ну, таким образом, налицо наличие двойных стандартов. То есть одни могут подавать в любое время, писать бредятину всякую, не основанную на законе, им там согласовывать, а другим по любым высосанным из пальца причинам будут отказывать и посылать, митинговать куда угодно.
Представители оппозиции надеются на благоразумие нижегородских правоохранительных органов вечером 31 июля, говорит Юрий Старовер.
Мы не ожидаем жестких каких-то действий сотрудников милиции, потому что мы не хотят тоже быть крайними, какие-то давать скандалы, привлекать к себе негатив. И дело в том, что у нас вот с Ильей Шамазовым как бы вызывали такие неофициальные переговоры милиции общественной безопасности. Мы встретились, поговорили, просто люди хотели посмотреть на нас, познакомиться и вели себя спокойно, дружелюбно. И понятно, что они не хотят конфликтов. И я думаю, что даже если не будет приказ на задержание, все будет довольно спокойно.
Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», и далее в нашей программе вас ждут постоянные рубрики. Это «Исторический календарь», обзор российских блогов, репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». А также слушайте сюжет о том, как рабочие АвтоВАЗа отказываются выходить в цеха, где температура поднимается до 40 градусов. Об этом во второй части программы «Свобода в полдень». Сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Радио Свобода. Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. «Стратегия 31». Репортажи о попытках оппозиции провести несанкционированные митинги в российских городах. Защитники Химкинского леса продолжают борьбу и новое разоблачение российских шпионов. Об этом пойдет речь в программе «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
В редакции «Новой газеты» заявили о похищении своего стажера Вероники Максимюк, освещавшей недавнее нападение на здание городской администрации в Химках. Как рассказал в интервью «Радио Свобода» шеф-редактор издания Сергей Соколов, сегодня утром милиционеры без предупреждения пришли в квартиру девушки и предложили ей проехать с ними в ОВД «Химки». В Москве и Петербурге сегодня пройдут несанкционированные акции в защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева предложила участникам московского митинга на Триумфальной площади не выкрикивать лозунгов и не приносить плакатов, а, как она выразилась, просто собраться. В дагестанском селении Сергакала неизвестные обстреляли из автомата в дом сотрудника милиции. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах республики, нападение произошло в ночь на субботу. Никто не пострадал. Площадь лесных пожаров в России превышает 120 тысяч гектаров. В настоящий момент действует 61 крупный лесной пожар и 18 очагов торфяных пожаров, сообщили сегодня утром в пресс-службе Главного управления МЧС России. На севере Китая 15 человек погибли в результате взрыва на угольной шахте. Президент США Барак Обама призвал власти Ирана немедленно освободить трех американских туристов, арестованных год назад по подозрению в шпионаже. В немецком городе Дуйсбург сегодня состоится поминальная служба по погибшим в результате давки во время музыкального фестиваля «Love Parade». В результате авиаударов, нанесенных минувшей ночью с израильских военных самолетов по целям в секторе Газа, убит один из высокопоставленных командиров палестинской группировки «Хамас» Исса Батран. По данным представителей «Хамаса», еще 8 активистов организации получили ранения, среди пострадавших также 3 мирных жителей. В американском городке Райнбек в штате Нью-Йорк сегодня состоится свадьба Челси Клинтон, дочери экс-президента США Билла Клинтона и нынешнего госсекретаря Хиллари Клинтон.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Арслан Саидов. И далее в нашей программе «Исторический календарь».
31 июля 1498 года испанский адмирал Христофор Колумб во время третьей экспедиции через Атлантический океан открыл остров Тринидад в южной части Карибского моря. На этот раз Колумб стремился во что бы то ни стало отыскать золото, поэтому маршрут третьей экспедиции лежал южнее прежних двух. Мореплаватель полагал, что золото можно найти только ближе к экватору. Колумб обогнул Тринидад с юга и вышел к дельте реки Ориноко и заливу Пария. Эти береговые земли конкистадор исследовал около 2 недель, положив начало проникновению в Южную Америку. Сраженный тяжелой болезнью, Колумб затем отправился на север, на остров Эспаньолу, нынешний остров Гаити. Это было самое тяжелое плавание Колумба, утратившего расположение испанской королевской четы Фердинанда и Изабеллы. Новооткрытые земли ожидаемых доходов не принесли.
1 августа 1849 года русские войска под командованием генерала-фельдмаршала Ивана Паскевича окончательно подавили восстание венгров против австрийских властей. Император Николай I по просьбе императора Франца Иосифа послал своего полководца спасать Австро-Венгрию. Венгерская армия Артура Георгии в 30 тысяч человек, зажатая между австрийцами и русскими войсками при Вилагоше, сдалась фельдмаршалу Паскевичу без боя. Венгерская буржуазная революция 1848-1849 годов, не поддержанная западными державами, была подавлена, абсолютная власть императора восстановлена. За успешное окончание кампании Николай I предоставил Паскевичу право пользоваться теми же воинскими почестями, какие воздаются только особе его величества.
Второго августа 1771 года при Московском университете основано Вольное Российское Собрание. Это общество поставило целью исправление и обогащение русского языка посредством полезных сочинений и переводов, в частности, составлением русского словаря. С 1774 по 1783 годы издано 6 частей журнала «Опыты трудов Вольного Российского собрания», в котором печатались исторические документы и материалы. Бессменным секретарем собрания был Антон Барсов, создатель российской грамматики и многолетний профессор красноречия Московского университета. В число членов общества также входил Денис фон Визин.
3 августа 1882 года США впервые ввели иммиграционные ограничения для малоимущих, преступных элементов, умственно неполноценных людей и цветных, прежде всего, китайцев. Власти постарались затормозить приток китайских рабочих, хотя длительное время жители Китая из-за их нетребовательности и согласия работать за мизерную плату принимали в Америке очень охотно. Тем не менее, азиатский элемент оказал существенное влияние на развитие американской экономики и цивилизации.
Августа 1901 года родился американский джазовый трубач и певец Луи Армстронг. Drop me off in Harlem, yeah, good old Harlem. You have your fun under the Harlem sun, so drop me off in Harlem. There's Duke Ellington up in Harlem. He writes all his tunes in Harlem. And old Satchmo's still swinging way up in Harlem.
All the cats are still up there. They're beating out those ribs. And Apollo, Puerto Rico, to give you a great big lift. Yes, drop me off in Harlem. Yeah, man, beautiful Harlem. You get red beans and rice, it's very nice. Bam, bam, and Harlem, that is.
Августа 1947 года в Ницце в возрасте 90 лет скончался Владимир Голенищев, один из основателей Каирской египтологической школы. Работая в Эрмитаже, Голенищев начал классификацию египетской коллекции. Прежде никто точно не знал, что именно из египетских древностей хранилось в музее. Голенищев совершил более 60 поездок в Египет и собрал громадную коллекцию. Он владел 13 языками.
6 августа 1787 года родился Максим Воробьев, художник-пейзажист. Сын солдата, дослужившегося до офицерского звания, Воробьев окончил Петербургскую академию художеств. Жизнь художника сложилась благополучно. Он получил звание профессора и воспитал десятки учеников, среди которых Иван Айвазовский, Алексей Боголюбов, Лев Лагорио. Широкую известность Воробьеву принесли пейзажи Босфор, внутренний вид армянской церкви в Иерусалиме, привезенные из многочисленных путешествий. Художник сопровождал русские войска в Париже, на Дунайском театре военных действий, путешествовал по Ближнему Востоку. Васильев оставил превосходные виды Москвы, главным образом Кремля. Самая ценная часть васильевского наследия – петербургские пейзажи. Закат солнца в окрестностях Петербурга, лунная ночь в Петербурге. Влияние романтической живописи Максима Воробьева испытали многие русские художники.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части – со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
События и мероприятия, которыми запомнился пользователям сетевых дневников нынешний лагерь прокремлевской молодежи на Селигере, вот основная тема, обсуждавшаяся в русскоязычных блогах, рассказывает Юрий Васильев.
Лагерь прокремлевской молодежи на озере Селигер теперь уже ежегодное мероприятие, можно сказать, традиционное. Однако в этом году блогеры отметили, многое на Селигере проходит в режиме «такого еще не было никогда». Нет, картинки с селигерских смен в блогах идут в основном обычные. Ну, фото со свиньями с подписью «За други своя», ну, бои девушек в шоколаде и прочие радости закрытых политизированных молодежных сообществ, радости в духе гибели богов Лукино Висконти. Однако по-настоящему взорвало благосферу не это, а экспресс-инсталляция «Здесь вам не рады», устроенная на территории лагеря. Колы. На них круглые предметы с наклеенными на них фотографиями лиц российских оппозиционеров, включая Людмилу Алексееву, а сверху – армейские кепки вермахта со свастиками. Писатель Денис Яцутко побывал на одном из предыдущих селигерских форумов. Да и многие блогеры бывают там, так что есть чем сравнивать. Однако Денис, как и многие, уверен, именно в 2010 году на Селигере стряслось нечто небывалое.
Даже не верится, что все это происходит в наше время и на самом деле. В прошлом году там тоже была агитация против разных противников имперского синитолкая, но гораздо более аккуратная. То есть тогда казалось, что трэш и жесть, но на фоне нынешних фотографий весь прошлогодний трэшак младенческий лепет. К чему готовят этих детей? Для чего надо так жестко ломать и давить их слабенькие мозги?
В комментариях предположили, что детям просто не прочли в свое время соответствующий стих Маяковского, что такое хорошо и что такое плохо. Однако потом выяснилось, что руководство наших собралось подавать в суд на главу президентского совета по правам человека Эллу Памфилову, которая публично возмутилась выходкой прокремлевской молодежи. А затем стало известно, что Памфилова подала в отставку. И эта отставка была принята Дмитрием Медведевым. Что ж, наши сказали «надо», президент России ответил «есть». По крайней мере, именно так это было воспринято многими блогерами. По крайней мере, по правам человека теперь точно в стране главный не президент, а Василий Якименко и его ребята, что и требовалось доказать. Селигер на уходящей неделе принес куда более вечные ценности для интернет-сообщества. В русскоязычной сети давно не появлялось новых крылатых выражений, так называемых «мемов». Теперь, благодаря главе Федерального агентства по молодежи Василию Якименко, одним мемом стало больше. В ролике, получившем известность в блогах, Василий Якименко убеждал какого-то полновесного молодого человека в том, что много есть своего рода грех. И грех не перед кем-то, а перед государством. И далее цитата из Василия Якименко. «Человек, который ест больше, чем ему нужно, обкрадывает страну и Путина в частности. Путин может все, но он не может похудеть за каждого конкретного человека». Конец цитаты. Все это в рамках проекта «Национальная ответственность» есть у наших и такой. Отсмеявшись, блогеры приступили к анализу. Пользователь Белок полагает, что все далеко не так плохо.
Парню повезло. Вася поможет ему похудеть. Это здорово на самом деле, если получится сбросить вес. Надеюсь, обойдутся без экстрима. Однако, если будут тупо давить, то могут получить еще более толстую тушку.
С ним не согласился блогер Тапир.
То есть после того, как парень будет есть меньше, Путин будет жрать еще больше?
Зависимость подобного рода, впрочем, не оправдана с позиции чистой экономики. Блогер Обсервариус пояснил, почему.
На самом деле парень потребил, но что-то из этого не пропало. Осталось в России. Акциз, налог на прибыль, предприятия общественного питания, подоходный налог на зарплату их сотрудников, НДС и так далее. Вывод. Им мило, когда потребляют вне России. Так и надо поступать.
Объедать Путина и тем обкрадывать страну. Этим без преувеличения занимается каждый российский блогер, может быть, даже в этот самый момент. Те, у кого блогов нет, впрочем, тоже неизбежно причастны к данному преступлению. Так что приятного аппетита, к вам уже едут из Селигера.
Обзор российских блогов подготовил Юрий Васильев. Говорит Радио Свобода, в Москве без четверти час, вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В редакции «Новой газеты» заявили о похищении своего стажера Вероники Максимюк, освещавшей недавнее нападение на здание городской администрации в Химках. В Москве и Петербурге сегодня пройдут несанкционированные акции в защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний. В дагестанском селении Серго-Кала неизвестные обстреляли из автомата в дом сотрудника милиции. Площадь лесных пожаров в России превышает 120 тысяч гектаров, сообщили в субботу утром в пресс-службе Главного управления МЧС России. На севере Китая 15 человек погибли в результате взрыва на угольной шахте. Президент Венесуэлы Уго Чавес отдал распоряжение отправить войска на защиту границы с Колумбией. Президент США Барак Обама призвал власти Ирана немедленно освободить трех американских туристов, арестованных год назад по подозрению в шпионаже. В немецком городе Дуйсбург сегодня состоится поминальная служба по погибшим в результате давки во время музыкального фестиваля «Лав Парад». В американском городе Райнбек сегодня состоится свадьба Челси Клинтон, дочери экс-президента США Билла Клинтона и нынешнего госсекретаря Хиллари Клинтон. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Время. Свободу в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Волжский автозавод останавливает производство со 2 по 8 августа из-за аномально жаркой погоды. Тем временем 30 июля рабочие ВАЗа под угрозой забастовки потребовали оборудовать заводские производства кондиционерами. По информации независимого профсоюза, из-за отсутствия кондиционеров на заводе уже скончались двое рабочих. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Как рассказал Радио Свобода, председатель независимого профсоюза Волжского автозавода «Единство» Петр Золотарев, от аномальной жары в заводских корпусах уже скончались двое рабочих Волжского автозавода. В аномальную жару, когда температура воздуха в Тольятти днем превышает 35 градусов тепла, рабочих постоянно увозят с завода на скорой помощи. А начальство выписывает рабочим компенсацию в размере 41 рубль в месяц.
Один из работников цеха окраски СКП, сборочно-кузовное производство, везли на скорой помощи, и он умер. 52 года, предположительно, действительно от жары невыносимые условия труда. Девушка погибла на конвейере из-за температуры. Были такие случаи, что людям плохо, их домой отправляли, под вентилятор сажали. Никак не зафиксированный случай. У нас активистка это и плохо стало. Ее начальник отвел в медпункт, а в медпункте врач сказал, что это обострение остеохондроза. Там и рвоты, и прочие все признаки теплового удара. Но она говорит, хондроз. Когда идет повышение предельно допустимых норм на рабочих местах, работодатель платит 4% от тарифной ставки работника. 41 рубль – это копейки вообще-то. Если у нас проезд стоит до завода доехать 12 рублей.
При этом, как рассказал Петр Золотарев, кабинеты заводского начальства, в отличие от производственных помещений, оборудованы самыми современными кондиционерами.
Они в хороших условиях и никак не страдают. Все страдания, трудности на простых рабочих, которые приносят прибыль этим работодателям, которые также все хорошо живут. Сколько мы не обращали внимания на то, что надо делать нормальные условия, даже проводили митинги на территории завода по этому вопросу, не устраняют проблемы, хотя техническая возможность такая есть.
Работники штамповочного цеха самостоятельно измерили температуру в рабочих помещениях. Однако начальство отказалось подписывать акты измерений. По словам начальства, термометры для измерения температуры воздуха рабочие принесли с собой из дома, рассказывает штамповщица Анна Петрова.
Так плохо сейчас, потому что температурный режим, аномальная жара, она все предельно допустимые нормы перекрывает. То есть, если оптимально при наших энергозатратах, которые в СанПине указаны, можно при 27 градусах работать, то есть вот моя категория – штамповщики. У нас высокие энергозатраты, потому что тяжелый физический труд. При 32 работа запрещена, но у нас жара. Мы свой градусник из дома принесли. По нашему градуснику где-то порядка 32-34, вот так колеблется температура. Ну, если ночью, то 33 там падает. У них есть еще вот своя точка замера, местный диспетчерский пункт, куда выходят эти показания их замеров. У них там 30-29-31 бывает, где-то вот так.
Не обеспечивая комфортные условия труда для рабочих, руководство Волжского автозавода нарушает трудовой кодекс, комментирует правозащитник Николай Елизаров.
Руководство ВАЗа нарушает условия коллективного договора и, прежде всего, статьи Трудового кодекса России. Ну вот, в частности, статью 212. Работодатель обязан обеспечить безопасные условия и охраны труда. Или статья 215. Рабочее помещение, рабочее место обязано соответствовать требованиям охраны труда. Если на рабочем месте было 40 градусов, это уже само по себе делает производственный процесс немыслимым. Статья 219 гарантирует право работнику на труд, который отвечает требованиям безопасности и гигиены. Может сложиться впечатление, что работники требуют себе каких-то комфортных условий. Да не комфортных условий, а элементарно необходимых условий для того, чтобы осуществлять производственный процесс.
Официальный профсоюз Волжского автозавода «Автосельхозмаш» не комментирует заявления рабочих, отказывающихся трудиться в душных и жарких помещениях. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
В программе «Свобода в полдень» комментарий недели. Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников об украинском кредите МВФ.
В жаркие июльские дни стало известно, что Международный валютный фонд выделяет Украине новый кредит. Правда, пока что речь идет всего лишь о 2 миллиардах долларов, однако и эта сумма сейчас необходима правительству Украины. Ведь без международных заимствований решение дефицита бюджета не решить. А без решения дефицита бюджета могут остановиться все социальные выплаты и наступить такая экономическая нестабильность, по сравнению с которой кризисные испытания последних месяцев покажутся всего лишь детскими игрушками. Так что Международный валютный фонд поступает достаточно рассудительно, когда решает предоставить Украине деньги. Однако возникает очень важный вопрос. А что же все же украинское правительство сделает в обмен на кредиты? Действительно ли в Киеве готовы приступить к программе широкомасштабных экономических реформ, которые в будущем должны исключить повторение таких ситуаций, в которых Украина оказывалась уже несколько раз. И не только по вине некомпетентности власти, но и, прежде всего, из-за нереформированности своей экономики и ее чересчур уж отягощающей возможности маневра социальной составляющей. насколько украинская власть будет готова рисковать своими результатами на выборах, симпатиями избирателей, которые все еще ждут поддержки от государства, проведением реформ после того, как деньги, казалось бы, уже получены. А это самые главные миллиарды, хотя за порогом куда большая сумма, но ясно, что без нее, по крайней мере, на это есть надежда в Киеве, можно будет каким-то образом обойтись. А вот сейчас деньги нужны. И сейчас за деньги можно пообещать любые реформы. Однако пообещать не значит сделать. Украина рискует повторить судьбу России 90-х годов. Тогда страна тоже постоянно заимствовала у Международного валютного фонда, вошла с ним в особые отношения и тоже обещала провести серьезные радикальные структурные реформы. Но реформы все оттягивались и оттягивались. Международные финансовые организации понимали, насколько сложно российскому руководству. А потом на страну пролился поток нефтедолларов. И оказалось, что и деньги Международного валютного фонда России уже не нужны, и реформы ее властям не нужны. Так, как было, но без реформ и без денег Международного валютного фонда, оказалось жить гораздо лучше. Конечно, на Украину не прольется нефтедолларовый дождь. Но есть другие возможности для маневра в случае, если вновь живет мировая экономика, если будут достигнуты какие-либо стратегические договоренности с Россией по приватизации наиболее важных объектов украинской экономики. Да и не только с Россией, есть и желающие западные инвесторы. Ну и таким образом можно будет еще несколько лет перетерпеть. Еще понемногу по кусочкам отрезать этот хвост, чтобы этого не заметил электорат. А потом случится что-то еще, и опять не будет реформ, и так большая европейская страна и будет находиться не столько в Европе, сколько между своими европейскими ожиданиями и советскими предпочтениями, между прошлым и будущим, в неопределенном туманном настоящем. Виталий Портников, Радио Свобода.
В итальянский парламент внесен проект закона, отменяющий уголовную ответственность за инцест, то есть за добровольные половые сношения между лицами, состоящими в кровном родстве. В подавляющем большинстве государств, в том числе и в современной Италии, инцест до сих пор считается тяжелым преступлением, хотя в отдельных странах ЕС из общего правила делаются исключения. В истории вопроса на Апеннинском полуострове разбирался корреспондент Радио Свобода в Италии Всеволод Гнетий.
В современной Италии для борьбы с высоким уровнем женской безработицы, а также в целях реализации их законодательно закрепленного права на равные возможности, введены так называемые «розовые квоты», гарантирующие минимальный порог трудовой занятости женщин. Правительство Италии собирается в сентябре принять закон, гарантирующий, что в советах директоров всех компаний, представленных на биржах страны, как минимум 30% кресел должны будут занимать женщины. Город Форли уже стал самым розовым муниципалитетом Италии, поскольку половину всех городских муниципальных советников составляют женщины. В этом городе представительство женщин на всех уровнях самоуправления в два раза выше, чем в среднем по Италии, и составляет 36%. Главные государственные должности в Форли опять же занимают женщины, включая посты директоров городского здравоохранения, почт, местной тюрьмы и заместителя начальника местного полицейского управления. Форли чем-то сродни российскому городу Иваново, поскольку это также центр текстильной промышленности и город невест. До недавнего времени подавляющее большинство наемных работников Форли составляли женщины, в то время как все поголовно профсоюзные лидеры были мужчины. Очевидно, именно засилье мужчин на руководящих должностях повлияло на формирование женского авангарда, групп феминисток, которые ринулись на штурм пирамиды власти. Феминистские организации регулярно проводят так называемый «девичий день», когда студентки проходят стажировку на предприятиях и у частных мастеров, чтобы овладеть профессиями и специальностями, которые ранее считались исконно мужскими. Поэтому неудивительно увидеть в Форли, например, точильную мастерскую, владелицей которой и точильщицей одновременно является женщина. О феномене Форли говорит Грациэлла Ди Мамбро, журналистка, специализирующаяся на женской тематике, заместитель главного редактора регионального издания «Латино Оджи» из региона Лацио. Означает ли наступление женщин в Форли смену тенденций в национальном масштабе? Это та первая ласточка, которая делает весну?
Да, думаю, так оно и есть. Это хороший пример для подражания другим итальянским провинциям. Возможно, потребуется определенное время, особенно для южных провинций страны, однако этот пример является определенно положительным.
Можно ли говорить о розовой революции.
Это революция, которая началась довольно давно. Однако пример Фарли – это авангард, который ушел значительно вперед по сравнению с другими провинциями. В Фарли женщины реально занимают важные посты как в сфере экономики, так и в политической сфере. Например, в нашей провинции очень мало женщин-политиков, однако у нас есть большое количество женщин, занимающих командные посты в экономике, особенно в сельском хозяйстве, а также в сфере обслуживания. Многие наши женщины проводят в жизни проекты интеграции женщин-мигранток. Это положительный пример, которому могут последовать и мужчины, поскольку интеграция женщин удалась, а с интеграцией мужчин не все обстоит гладко.
Какие последствия может иметь для мужчин господство женщин?
Я полагаю, что женщины всегда показывают положительный пример, поскольку у них иной подход к действительности, как в плане экономики, так и в плане финансов. Они привносят свое сентиментальное семейное отношение, содержащее элементы организации домашнего быта и семьи. Свой тип отношений с детьми и домочадцами женщины приносят с собой на производство. Полагаю, что это отличная испытательная площадка и для мужчин.
В Фарли студентки осваивают мужские профессии. Как по-вашему, существует опасность снижения занятости среди мужчин?
Никогда не следует бояться роста занятости. Скорее всего, вырастет состязательность между полами, между мужчинами и женщинами. И более того, между мужчинами и женщинами различных профессий. Рост занятости не должен пугать никого. Наоборот, это должно стимулировать рост профессионализма каждого из нас.
Считаете ли вы возможным перераспределение власти в Италии в пользу женщин?
В Италии все больше и больше власти будет принадлежать женщинам. И с учетом многих нынешних проблем, этот процесс можно рассматривать только положительно. К сожалению, в настоящее время наша страна дошла до предела в том, что касается коррупции, в том числе и в государственной администрации. Я надеюсь, что приход женщин к власти переломит эту тенденцию.
Говорила журналистка Грациэлла Ди Мамбро, заместитель главного редактора регионального издания «Латино Оджи».
Это был репортаж села Дагнети, конечно же, о городе Фарли, который еще называют городом женщин. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуриева и я, Руслан Саидов. А через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет передача «Человек имеет право». Российские чиновники предложили разработать и ввести кодексы поведения для северокавказской молодежи, выезжающих на отдых или работу в другие регионы России. Что это? Дискриминация или попытка остановить распространение ксенофобии в обществе? В студии «Радио Свобода» заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова и адвокат Мурат Мусаев. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Химкинская администрация настолько достала, в общем-то, людей.
Формальный повод для запрета кориды – забота об быках, которые якобы на арене подвергались.
Мой старший брат летел на этом самолете из Карачи.
Последний день визита глава Русской Православной Церкви провел на территории
Киева-Печерской Лавры. На нашей стороне моральное право тоже.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.